Вадим Громов. Искалеченный мир. Часть первая. Начало пути. Текст читают Алан Тагаев
и Тагаева Ольга.
Глава первая. Облака были самого обычного колера, желтовато-серого. Нормальные такие облака, от созерцания которых на душе сразу же и безоговорочно воцарялась законченная безоблачность, без малейшего намека на пертурбации и прочие жизненные безобразия. Такой вот каламбур образовался, бывает. Желтовато-серый, конечно, самое то, и если кто начнет ныть, что бывает лучше, дайте ему прикладом по темечку, чтобы мозги на место встали. Но не бывает и все тут. До сдвига, рассказывают, сплошь и рядом белые облака по небосклону шастали. При грозе серые, черные, но никак не всех цветов и оттенков с палитры шазанутого на весь кумпол рисовальщика. Вот если вдруг малиновые потянутся или, тьфу-тьфу, золотистые, тогда да. Тогда финиш и полный загиб организма по всем статьям и категориям. Если, конечно, предварительно не принять меры безопасности. А желтовато-серые, да еще и в июле, полная расслабуха и шалтай-болтай. Алмаз лениво поелозил плечами, устраиваясь поудобней, и бросил скучающий взгляд на остальных, пребывающих в точно таком же плотном безделье. Шатун привычно делал вид, что беззастенчиво дрыхнет, скрестив руки на мощной груди, даже в таком состоянии продолжая оставаться тем, кем он всегда и был. Гибридом связки F3 – родичем легендарной лимонки и стеклянной цистерны с горючкой, к которой, собственно, это дело и было присобачено. При первой же необходимости рванет, полыхнет и переполошит так, что малиновые облака, по сравнению с окаянством шатуна, покажутся безобидной развлекухой. Хамелеоны, висящие у кого на шнурках, у кого на цепочках, твердое образование каплевидной формы размером со сливу, появившееся после сдвига, и по какому-то капризу того же сдвига, наделенные способностью чуть любые мутировавшие организмы материка, были унылого цвета мышиной депрессии. Тускло-серого, что дополнительно радовало. Вот когда нальется радужным свечением, тогда врал. Ищи во все глаза, откуда очередная членовредительская неприятность прет-вылезает. Книжник, периодически поправляя сползающие с переносицы очки, втрескался в пухлый том, на некогда глянцевой обложке которого теперь лишь смутно угадывалась суровая разборка суровых гомо-сапиенсов с не менее суровой монстрятиной. Монстрятина перла напропалую, брызгая мутными слюнями, раздрызгавшись щупальцами на полобложке. И три автоматных дула, отоваривающие помесь кракена с газонокосилкой и щедрыми порциями свинцовых дрожжей, не производили на вражину никакого впечатления. Алмаз саркастично хмыкнул, поправив лежащую на груди неизвестно какую же по счету модификацию калаша с хорошей оптикой и еще некоторыми полезными приспособами. Делающую выживание обладателя столь нужные вещи в окружающей действительности, более уверенным и простым. Книжников их слаженный коллектив пристроил впихнул родственник, чтобы в хилого книгачея, перефразируя известное изречение, хоть по капле вдавливали настоящего мужчину. Настоящий мужчина не вдавливался в книжника изумительно неохотно и вовсе уж мизерными порциями. Коллектив поначалу попытался воспротивиться такому нововведению, но со временем привык, претерпелся и даже начал находить положительные моменты в присутствии худосочного, как выражалось лихо, милитарически настроенного соратника. Книжник перелистнул страницу, взволнованно потирая лоб. Судя по его реакции, у суровых гомо-сапиенсов закончились патроны, и они пошли в рукопашную, отбиваясь всеми частями тела, включая пупок, копчик и третий глаз. В дозор этого книгачея брали довеском, чтобы не слишком расслаблялся и окончательно не пропал в пучине увлекательного чтива, зачастую не имеющего с реальностью ничего общего. Разве что чтиво не всегда было легковесным и развлекательным, скорее даже сегодняшний эпизод исключение из правил. Обычно очкарик штудировал что-нибудь вроде большой советской энциклопедии, сохранившейся в здании библиотеки поселка Суровцы. Читать он научился лет с пяти, и еще через несколько месяцев кличка «Книжник» приклеилась к нему навсегда. вторым увлечением книжника, впрочем, не идущим ни в какое сравнение со страстью к чтению, был просмотр доздвиговой кинопродукции, но на этот раз исключительно развлекательной направленности. Боевички из разряда «всех убью, один останусь», вроде «Крепкого орешка», «Команда» и прочих экшен-изысков с Сигалами и Ван Даммами. Герой-одиночка, живописно ломающий конечности, гектарами накладывающий поверженных душегубов, и в конце обязательно детерминирующий главгада зело впечатляющим образом.
«Слушай...»
Вдруг томно протянула лихо, эротично наматывая на палец платиновый локон и призывно глядя на очкарика.
«Книжник, ты правда меня любишь? Без памяти, а?»
«А? Что?» Книжник вынырнул в действительность, непонятливо уставившись на лихо, в глазах у которой во всю прыть наяривал комаринского батальон бесенят самого шпанского облика. «Кого люблю?»
«Меня!»
Невинно хлопая глазками, повторила красотка.
«Любишь, нет? А то уже не знаю, надеяться мне или оставить все как есть, поискав кого-нибудь подоступнее».
Шатун приоткрыл один глаз, надеясь на продолжение диалога. Алмаз потер подбородок, ожидая того же самого. Хохмочка была уже приевшаяся, но иногда выдавала самые неожиданные результаты, примерно в пропорции 15:1. Алмаз как-то от нечего делать вел скрупулезный подсчет на протяжении полугода и вывел данную закономерность, но сегодня был не их день. «Да ну тебя!» — разочарованно отмахнулся книжник, снова погружаясь в атмосферу кипучей схватки. Лихо уселась со скрещенными ногами, еще пару раз стрельнув глазками в давно и прочно избранную жертву, но безрезультатно. Очкарик нетерпеливо добирал то, чего ему не хватало в жизни, то, к чему его почти не подпускали. Приключения, стычки, адреналин. Адреналина, без натяжек, хватало, достаточно отойти всего на пару километров от места их дозора. Но книжник и окружающая реальность в самых жутких ее проявлениях – две категорически несовместимые вещи. Как шатун и романтика, как алмаз и нечищенное оружие, как лихо и серьезность.
«Тьфу на вас!»
Спустя некоторое время сообщила лихо, прекратив будничное обволакивание книжника своими чарами.
«Никакого внимания, даме. Повеситься можно от апатии к прекрасной женщине со стороны сильной половины человечества».
«Иди повесься», — меланхолично посоветовал шатун, закрывая глаз. Неукоснительное соблюдение привычного ритуала шло по накатанной. Через полминуты алмаз скосил глаза в бок, где раздавалось сосредоточенное пыхтение лихо, отжимающееся на одной руке. Все как всегда. 7-й год в одной компании, не считая книжника, который попал сюда 2.5 года назад. Граница поселка, дозор, заезженные шуточки, никаких тебе развлеч...
«Стиляга пляшет».
Напряженно обронил в пространство книжник, мгновенно потеряв интерес к чтению. Жизнь подкинула эпизод поинтереснее, чем стороннее участие в фэнтезийной мясорубке. Шатун открыл глаза, цепко окидывая взглядом окрестности. Алмаз приник к оптике, рассматривая неожиданного разрушителя рутины. Лихо продолжал отжиматься, прекрасно понимая, что здесь вполне обойдутся без нее. Развлечение было даже не столько неожиданное, сколько дохленькое. Причем в буквальном смысле слова. Стиляга и объект прозвал книжник, насмотревшийся своих киношек и уловивший некое сходство между танцами в одном из них и вихлявой походкой идущего к дозору мертвяка. Как бы сказал все тот же любящий поэтические метафоры книжник. «Не сильно побитый жизнью жмурик».
«Первый, это 6-й. У нас пешеход»,
— неторопливо сообщил в рацию Алмаз.
«Как слышите?»
«Слышу, 6-й»,
— хрипнул динамик.
«Проблемы или сами поладите?»
«Какие проблемы, 1-й?»
С ноткой уязвленности откликнулся Алмаз, иронично переглянувшись с шатуном.
«Первый раз, что ли, говно пинком учить? Все будет быстро и ласково. Отбой».
«Отбой!»
Рация замолчала, и шатун скомандовал книжнику.
«Метни, умник, чтобы все по-честному».
Тот, не отрывая взгляда от плетущейся вдалеке фигуры, сломанной походкой нежити, сунул руку в карман штанов и выудил оттуда начищенную до блеска монету. Медный пятак с гербом, канувший в былой империи, взвился в воздух, взблеснув в тусклых солнечных лучах, и упал в ладонь хозяина.